Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Владимир.
Да, я просил дозвониться до Михаила Юрьевича Борщевского,
да,
потому что во время питерского форума произошло революционное, скажем так, событие. Было два очень важных заявления, которые прозвучали из уст президента Владимира Путина. И одно из них касалось объединения судов. При этом, что интересно, что незадолго до этого был доклад Михаила Юрьевича Борщевского в рамках гражданской платформы, где как раз призывалось к такого рода объединению и давалась обоснованная позиция, почему это необходимо. И вот сейчас Михаил Юрьевич с нами на связи.
На прямой связи представитель высших судов правительства РФ Михаил Юрьевич Борщевский. Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил Юрьевич, было приятно услышать идею оппозиционной партии, услышанной и подхваченной президентом.
Неожиданно. Вообще, на самом деле, это нормально. Это может быть и неожиданно, но это нормально. Так и должно быть в цивилизованном обществе. Кстати, это не первая идея оппозиции, которая разных оппозиций, которая принимается, скажем так, властью. Это нормальное развитие общества. Поэтому, конечно, было приятно. В общем, честно признаюсь, неожиданно, но очень долго ожидаемо. Первый раз на эту тему я опубликовал статью в «Ведомостях» в 2002 году. Вот. Ну и поддержки она особо не имела в этой позиции, я имею в виду. Просто надо понимать, в чем ее суть. Знаете, вот я в таких случаях вспоминаю шутку про оптимисты, пессимисты, полстакана коньяка, да? Пессимисты говорят, вот, будет теперь еще хуже. Оптимисты, и я в том числе, говорят, что это правильный шаг с точки зрения не просто там даже выработки единообразной судебной практики для судов арбитражной системы общей юрисдикции, даже не с точки зрения там экономии денег на аппарате, а с точки зрения того, что когда появляется единый Верховный суд, появляется потенциальная возможность добиться того, что судебная система будет реально независимой. Потому что, если вы посмотрите Конституцию, то вы увидите, что полномочия председателя Верховного суда, вот такого, они окажутся сродни полномочиям президента. Вот. И с той лишь разницей, что указ президента отменить можно, а решение такого Верховного суда отменить будет уже нельзя. Вот. Мне кажется, это хорошая идея. Нет, на самом деле совсем не сложно. То есть я не говорю, что это вот просто там, бумажку подписал, и они объединились. Значит, речь идет о чем? Не надо объединять системы. Вот это было бы неправильно. Системы уже работают немножко по-разному, по-разному структурированы. Мне кажется, что надо из каждой системы взять лучшее. Значит, Верховный суд и Высший арбитраж объединяются, появляется единый президиум, проводятся единые пленумы, которые обязательны для всех систем судов. А уже в рамках этого суда может быть коллегия по гражданским делам, коллегия по уголовным, по административным, по хозяйственным, по налоговым, по патентным и авторским правам. То есть там уже может быть специализация этих коллегий. Что касается судов арбитражной системы, то я бы, именно как система, я бы трогать их не стал. Они неплохо функционируют с точки зрения организации. А вот судом общей юрисдикции возможно следовало бы у арбитражников перенять одну идею. А идея такая. Арбитражные суды, я имею в виду федеральные, окружные арбитражные суды, они не привязаны к субъекту федерации. Они объединяют несколько субъектов. То есть, тем самым делая председателя этого суда совершенно независимым от какого-либо конкретного губернатора. Потому что он действует не на территории данной губернии. Так вот, то же самое нам стоило бы сделать, видимо, и для судов общей юрисдикции. То есть, тот областной суд, который мы сегодня имеем, должен быть межобластным. Я сейчас не буду подробно с утра радиослушателей пугать терминологией и схемой, но сделать так, чтобы... И суть в том, чтобы сделать так, чтобы кассационная инстанция де-факто оказалась за пределами, вне пределов одного субъекта федерации.
Но раньше казалось то, что хозяйство Лебедева и хозяйство Иванова и так не должны пересекаться. А что случилось? Почему стали возникать конфликты? Где вот эта зона конфликта интересов? Почему необходимо силовое решение этого вопроса?
Володя, я не вполне с вами согласен с тем, что и так раньше казалось. Дело все в том, что я хорошо помню на законе, по-моему, о банкротстве. Это было лет 6-7 назад. были приняты два постановления пленума высшего арбитражного и Верховного судов, прямо противоположные друг другу по смыслу и значению, судебной практики, которую они формировали. Были еще такие, скажем, мягко говоря, разнонаправленные постановления. Вот. Потом шла все время борьба за компетенцию. Вот один только пример. Когда было принято решение о необходимости создания административной юстиции, я радиослушателям напомню, административная юстиция – это то, когда человек судится с властью, причем время доказывания правоты лежит не на истце, на заявителе, то есть гражданине, а время доказывания правоты лежит на представителе органа власти, который принял, еще решение оспаривается. Так вот, тогда и арбитражники хотели это себе, и общая юрисдикция хотела это себе. И долгий-долгий шел спор, и даже не рассматривать, уже начали рассматривать дела в этой категории. Пока на съезде судей Путин не сказал, что это будет в системе судов общей юрисдикции. То есть вообще перетягивание каната легкое, оно происходит постоянно.
То есть это значит, что зоны не разделены?
Нет, они не разделены.
Работало полное разделение.
Ну, скажем так, совмещающийся, совпадающий сегмент, условно говоря, там 5% от общего количества дел. Но это достаточно, потому что не должно быть 0%.
Но при этом еще также, к сожалению, для всех известно, что очень сложные отношения личные между господином Ивановым и господином Лебедевым. То есть господин Иванов давно пытался, ну, скажем так, вежливо, чуть ли не съесть господина Лебедева и занять его место. Сейчас, учитывая переезд судов, объединение судов, как вы считаете, какая из линий восторжествует? Потому что, очевидно, связка Иванов-Медведев и Путин-Лебедев.
Вы знаете, Володя, я юрист, я не политолог. Тем более спекулировать на эту тему я бы не хотел. Плюс ко всему, кадровые решения Владимира Владимировича для меня, по крайней мере, являются всегда абсолютно неожиданными. Да? Вот в этом вопросе у нас иначе устроены совершенно мозги с ним. Вот я мыслю так, а он мыслит иначе. Значит, поэтому я не берусь предсказывать. Единственное, что могу сказать, что если председателем Верховного суда, вот этого нового Верховного суда, окажется фигура слабая, то эта вся инициатива пойдет во вред. Если это окажется сильная фигура, понимающая, что он вместе с президентом делает историю России, ни больше, ни меньше делает историю России, то в этой ситуации это будет очень положительное решение. Какая фигура будет, на самом деле, сегодня никто не знает. Есть спекуляции, что вот это есть конкретная фамилия, под которой все это сделано. Я в этом отнюдь не уверен. Вот. Но смотрите, почему это важно еще? Вот я люблю такой пример. Сегодня в России можно зарабатывать деньги. В России есть все в магазинах. В России есть политическая стабильность. А почему многие уезжают? И вот те люди, с кем я разговаривал, всегда называли только одну причину. И не чувствуют себя защищенными. Ни в суде, ни от правоохранительных органов. Значит, если у нас будет независимая, сильная судебная система, то мы решим тем самым много проблем. И возврат мозгов, и иностранные инвестиции, и борьба с коррупцией. Мы очень много чего решим. Поэтому я говорю, что должна быть очень сильная фигура во главе этого Верховного суда.
При этом эта сильная фигура должна пользоваться политической поддержкой, но при даже наличии этой политической поддержки, чисто процессуально, а как долго, вот сколько месяцев должно пройти, чтобы внести изменения в Конституцию, выпустить необходимую нормативную базу и перейти же к новой структуре?
Ну, если бы это была борьба с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, то вы же понимаете, что за один день бы подготовили, да? Но поскольку эта тема не такая значимая и важная, как борьба с курением и прочее, это менее важная тема, я думаю, что, в общем, если постараться, а стараться, скорее всего, будут, то предложение президента в осеннюю сессию все рассмотреть будет принято. Это не бином Ньютона. Здесь надо много поменять, но это технологическая правка. Речь идет вот о чем. Объединить Верховный и Высший Арбитражный – это не проблема. А вот то, о чем я говорил, это система областных судов перевести в систему федеральных окружных, там посложнее все будет. Но это не, как бы, это дальнейшее развитие, а не то, о чем сказал президент. Президент сказал объединение Высшего Арбитражного и Верховного.
Но дальше необходимо развивать эту идею. Должны ли быть изменены подходы к формированию судейского корпуса?
Обязательно. Вот просто обязательно, если этого не будет сделано, то все это пустые хлопоты. Потому что с судейским корпусом есть колоссальная, у нас колоссальная проблема с судейским корпусом, с моей точки зрения. И в арбитражном она есть, но она другая, и она есть в судах общей юрисдикции. Они разные проблемы. Мне очень нравится практика, которая существует на Западе, когда судья, формально судьей нельзя стать, не проработав определенный срок, там 3 года, в одной стране 5 лет, в другой стране адвокатом и столько же прокурором. То есть судьей становится, судья это венец юридической карьеры. Судьей становится человек, который был и адвокатом, и прокурором. Он был по обе стороны баррикад, он все понимает, все знает, и он не заангажирован психологически на какую-то из сторон. Да. Вот. Плюс ко всему, вот мне очень нравится бельгийская система. Значит, у нас каждый год и Верховный, и Высший арбитражный суд ходят в Минфин на поклон, потом в Госдуму по поводу выделения бюджета на судебную систему. У нас сегодня судебная система – это 0,7% расходной части бюджета. Всего 0,7. Запомните эту цифру. Так вот, с моей точки зрения, необходимо для обеспечения независимости судебной системы принять закон, по которому фиксируется, что вот эти самые 0,7%, которые идут на судебную систему, они устанавливаются на срок 5 лет. И потом, какой бюджет вы принимаете там в Минфине, в Госдуме, что вы хотите, сокращаете, увеличиваете, нам все равно наши 0,7% вы не доположите. Это означает, что судебная система не должна ходить на поклон к исполнительной законодательной власти ежегодно, выпрашивая себе деньги на будет следующий год. Вот это вот залог независимости.
Красиво. Очень красиво. Михаил Юрьевич, как вы считаете, вот если пройдут базовые изменения, о которых вы, в частности, много лет пишете и говорите, когда россияне смогут насладиться совсем иным правовым полем, иной степенью защищенности? Как быстро будут видны первые результаты?
Я думаю, что первые результаты появятся, ну, первые результаты, первые ласточки, скажем так, появятся.
Так, и с первыми ласточками у нас проблемы оказались. Алло, Михаил Юрьевич.
Пока еще ничего не сделано для ласточек. Вот, еще пока лотерейный билет не купили, как в том анекдоте. Так вот, значит, первая ласточка появится через год довольно быстро. Серьезные, заметные изменения произойдут года через 3. И всякие рода эксцессы, рудименты прошлого прекратятся лет через 5. Ну, понимаете, подрастет молодое поколение, новое поколение судей. Они составят основную массу внизу, на нижних этажах. И уже резко поменяется вся ситуация в судебной системе.
Михаил Юрьевич, когда президент готовил выступление, его команда, к вам обращались за материалами, за разъяснениями, или это было для вас полной неожиданностью выступление президента?
Для меня это было полной неожиданностью. То есть я предполагал, что я искренне верил все эти годы, где пройдет. Но, как всегда, это произошло очень неожиданно.
Ну, как я понимаю, вообще выступление было революционное, то есть и с амнистией, и с изменением судебной системы. И можно сказать, что Путин перехватил либеральную, в кавычках, повестку раннего медведевского президентства.
Ну, заметим, что за 12 лет Путин перехватывает либеральную повестку не первый раз.
Рубля.
Вот, и очень неплохо реализует. Прямо скажем. Вот. А что касается, вот вы сейчас упомянули амнистию, на самом деле амнистия и реорганизация судебной системы, они же между собой связаны, звенья одной цепи. Речь идет об улучшении инвестиционного климата в России, речь идет о коренном изменении отношения к предпринимателям. Сегодня в массовом сознании предприниматель, любой предприниматель, это вор, жулик, и если он не сидит, это не потому, что он честный, а потому, что следователи пока еще до него не добрались. А надо понимать, что предпринимательское сообщество – это основное пополнение бюджета, это создание огромного количества рабочих мест, это развитие культуры, это формирование среднего класса, то есть политической стабильности и прочее, прочее, прочее. Так вот, средний класс, он так или иначе связан с бизнесом. Либо это и есть бизнес, либо это они работают на бизнес. А отношение к предпринимателям в общественном, в массовом сознании – оно последние годы было, ну, просто, с моей точки зрения, ужасным. Почему сейчас никто и не вкладывает ни во что, никто бизнеса не развивает. Значит, потом, ну, возьмите этот пример с социальным налогом на индивидуальных предприятий, на малые предприятия. Сколько закрылось с 1 января? Знаете цифру?
Под 500 000 400 000 человек.
Да?
Потеряло работу. Да. 400 тысяч,
да. Да, предприятие закрылось. Нормально?
Да, что ужасающе, конечно.
Да, вот, то есть, а это же тоже массовая такая была тенденция отношения к бизнесу, что с ним делать можно все что угодно. Вот это, вот в этом, в этой части, мне кажется, выступление Путина на форуме поворот на 180 градусов.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Вы не захотели говорить о политтехнологических аспектах. Если можно, то следующие полчаса я уделю некоторое внимание противостоянию достаточно давнему между Вячеславом Михайловичем Лебедевым и господином Ивановым, руководителями, соответственно, двух судов. Там было много интересного на протяжении этой борьбы. И, конечно, любопытно, чем закончится это уже длительное перетягивание каната, хотя, скорее всего, в случае со Владимиром Владимировичем Путиным такого рода перетягивание каната заканчивается одинаково. Назначается третий человек. Ну, так, по крайней мере, было во всех предыдущих спорах и конфликтах. Мы скоро уйдем на новости, а я подумал, что также к юридическим новостям относится то, что Анна Борисовна отметила у себя и сегодня в Твиттере. Хотя новость это вчерашнего дня. Это о том, что Берлускони 76-летнему суд вынес очередной приговор теперь за интимную связь с танцовщицей Руби, которая на момент вступления в эти отношения было 17 лет, и эту связь, напомню, Берлускони не признает, отрицает, но судья решил, что нет, и дал ему 7 лет тюрьмы, чем мне напомнил классический анекдот про Рабиновича.
Классический анекдот про Рабиновича, это какой?
Когда Рабиновичу 93 года, и судья говорит: Рабинович, вы признаете виновным, 15 лет ваш приговор. Рабинович говорит: ну, во-первых, спасибо за доверие.
Отлично.
Ну, продолжим юридическую тему сразу после новостей.
Доброе утро, друзья. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Это «Полный контакт» на радио Вести ФМ. Владимир Рудольфович.
Итак, объявление Путиным о слиянии судов привело, конечно, к обострению политтехнологических бесед и попытки анализа, что за этим стоит. Да, все хорошо помнят, что довольно давно была заброшена идея, что вот сейчас суды объединят, и это будет место под Дмитрия Анатольевича Медведева. То есть эта идея несколько лет, об этом давно говорили, насколько эта идея похожа на правду, это, понимаю, мы все увидим, услышим, ну, тем не менее, не решает и не дает ответ на главный вопрос. А что происходит вот в противостоянии двух главных фигур, которые, одна из которых или обе из которых должны будут уступить? Сначала давайте поговорим о действующих лицах и исполнителях, да, как говорили раньше. Антон Александрович Иванов, 47 лет Антону Александровичу. Он у нас возглавляет Высший арбитражный суд Российской Федерации, является председателем с 2005 года. Ну, можете не сомневаться, что так как это назначение было проведено понятно кем и когда, то, конечно, он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, и так получилось, что учился в одной группе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Закончил аспирантуру, это же факультет, там уже защищался, и там уже работал ассистентом, затем доцент кафедры гражданского права, и много занимался преподавательской работы, работал в юридическом журнале, руководителем юридического отдела компании, ассистентом кафедры гражданского права. Читал лекции по римскому праву на дневном отделении факультета. В январе 97-го и апреле 99-го начальник Санкт-Петербургского управления юстиции Министерства юстиции России. В апреле 89-го советник по юридическим опросам называл «Балфорд Инвест» в Гатчине. Это компания, которую они создали вместе с однокурсниками, среди которых был именно действующий премьер-министр. А 6 июля 99-го по 2004-й доцент кафедры гражданского права, а вот 6 июля 2004-го назначается первым заместителем гендиректора ООО «Газпром Медиа», курировал вопросы корпоративного строительства и права. А потом вот вдруг такой взлет. 2005 год, председатель Высшего арбитражного суда. О нем отзывается
те люди, которые вместе с ним учились, как человеки, который всегда был готов отставить свою точку зрения, энциклопедические знания, ну, так говорят его одноклассники. А при нем арбитражный суд пополнился большим количеством людей, которые известны тем, что учились вместе. И вдруг стало ясно, что юридический факультет – это просто кладезь судейских талантов, судебных талантов. Ну и слава богу. И случилось, случилось. Не даю никаких оценок, не судья. Вячеслав Михайлович Лебедев, с другой стороны. Вячеслав Михайлович Лебедев является, я бы сказал, очевидно, старожилом. У нас обычно говорят о Сергее Кожугетовиче Шойгу, как самом таком опытном министре, но ему легко даст фору Вячеслав Михайлович Лебедев. Вячеслав Михайлович, 69 лет, он закончил юридический факультет МГУ, доктор юридических наук. И Вячеслав Михайлович, председатель Верховного суда Российской Федерации с 89 года. 89 года, со времен СССР. Можете представить, Борис?
Это серьезно.
Это не просто серьезно. И сейчас объясню, к чему мы все говорим. А Вячеслав Михайлович прошел очень большой жизненный путь. Он закончил вечернее отделение юрфака, до этого поработал и слесарем на московском заводе железобетонных труб. И параллельно с обучением инженером отдела кадров, с 70-го года Вячеслав Михайлович работает судьей. Народный судья Ленинградского районного народного суда Москвы. С 77-го года председатель Железнодорожного районного суда Москвы. С 84-го заместитель председателя Московского горсуда. 86-й председатель Московского городского суда. И 89-й председатель Верховного суда. В 99-м, 2007-м переназначен на должность председателя. Доктор юридических наук, профессор, очень известный ученый. Они очень сильно отличаются, эти два человека, по возрасту, по ментальности. Вячеслав Михайлович фантастический юрист. Очень вдумчивый, очень тщательный. Вот к нему нельзя прийти с просьбой. Так, я просто хорошо знаю одного и другого. Вот к нему нельзя прийти с абстрактной просьбой и сказать, вот политическая необходимость, надо сделать то. Это слова, которые для Вячеслава Михайловича не играют никакой роли. Вот он такой рыцарь закона без страха и упрека. Антон Александрович точно так же смотрит на проблемы, относясь к юриспруденции. Для него юриспруденция – это целая наука, ему интересно внутри, ему интересно, как смотреть законы. Но они вот по ментальности очень сильно отличаются. Это люди разного поколения, разного отношения к жизни. Вячеслав Михайлович абсолютно аскет. То есть представить Вячеслава Михайловича где-то, там, не знаю, в караоке или в сигаре невозможно по определению. Вячеслав Михайлович из тех людей, которые даже со своими одноклассниками будут встречаться среди большого количества людей один раз в год, когда идет мероприятие. То есть предположить, что кто-то может подойти к Вячеславу Михайловичу, о чем-то его попросить, вот, там, ну, вне рамках закона, невозможно. Вячеслав Михайлович именно поэтому столько лет на должности, потому что четко понимает, что надо блюсти чистоту мантии. И он, вот даже если ему, вот, ну очень, вот он очень такой сердобольный человек, и очень многие дела, когда доходят до его уровня, тогда он уже может решать. Но он настолько уважает систему, что никогда не будет, знаешь, вот снять трубку, позвонить судье, находящемуся там на несколько ступеней ниже, ну то есть вне зоны его непосредственно. И дать какую-то команду для Лебедева является вот абсолютно невозможным. Это нарушение всего того, во что он верит. Но уверен точно так же, как и для Антона Иванова. Между ними спор был не только вот такой поколенческий, но и спор подходов. То есть это борьба за территорию, борьба за понимание. У них очень часто возникали споры, в том числе и в присутствии президента Российской Федерации, абсолютно юридические, знаешь, тем, кто и как читает Конституцию. И в этом было особенно интересно посмотреть, как они аргументируют свою позицию. Но пока аргументация Вячеслава Михайловича чаще находила поддержку, если не сказать всегда, у Владимира Владимировича. Именно поэтому, несмотря на то, что с 89 года Вячеслав Михайлович возглавляет систему, он по-прежнему пользуется абсолютной поддержкой и уважением Путина. При этом, конечно, нельзя не отметить тех гигантских усилий, которые были сделаны господином Ивановым на пути реформирования, очищения арбитражных судов.
Потому что когда взяли после господина Яковлева арбитражные суды и те суды, которые сейчас, все-таки существует большая разница. Но тем не менее, вот это столкновение постоянно было. При этом это столкновение, вот такое перетягивание канатов иногда выглядело очень неприятным. Когда, я помню, там приезжала итальянская делегация, и когда их познакомили с господином Левиным, сказали, как разве это вы в Верховном суде, а вот приезжал другой человек, нам говорил, что это он в Верховном суде, показывая карточку, соответственно, оппонента. Ну, я думаю, что это просто были проблемы перевода, но эмоционально это накладывает вполне конкретный отпечаток. Кто из них возглавит суды? Известно, что господин Иванов давно думал, что неплохая была бы идея объединения судов, как я понимаю, и с тем, чтобы он их возглавил. И эта ситуация была бы возможной, если бы президентом не был Путин. Но сейчас, когда, очевидно, уровень поддержки в силу изменения положения шахматных фигур на политической доске стал совсем иным, вот вектор силы поменялся, то поэтому возможности непосредственно Антона Александровича возглавить Объединенный суд, вежливо говоря, резко сократились. Главный минус Вячеслава Михайловича, который может ему не позволить, это возраст. Это возраст, хотя, вот, конечно, в профессиональном плане, в плане отсутствия вот таких личных негативных моментов, в плане того, что вот Вячеслав Михайлович может это сделать просто, потому что, ну, это такой же момент исторический, знаешь, такой как бы прощальный жест, такой дембельский аккорд. Вот провести это объединение, это сомнений не вызывает. Но, как правильно сказал Михаил Юрьевич, необходимо в любом случае, чтобы это был очень сильный юрист и очень сильный, в том числе и характером человек. То есть вот на ком остановится президент, знает, конечно, исключительно президент, и здесь может быть любое парадоксальное решение. Мне просто очень хочется, чтобы в результате этого решения, слияния двух судов, не потеряли выдающегося профессионала, которым является Вячеслав Михайлович Лебедев, и не потеряли, бесспорно, очень одаренного юриста, которым является господин Иванов. То есть важно, чтобы была соблюдена... Был соблюден тот баланс, о котором, как сказал Путин. Помнишь, когда его спросили, чем будете заниматься после президентства? Он сказал, место в строю найду.
Мы давайте продолжим через полторы минуты. Доброе утро, друзья. Владимир.
Да, Владимир, я Владимир. Ой. Не очень скучно я вам рассказываю про систему отношений на самом верху власти.
Занимательно.
Понимаешь, просто судебная система принципиально важна. Принципиально важна. Споры хозяйственных субъектов принципиально важны. Главная претензия, которую выставляют Антону Иванову, звучит очень просто. Почему до сих пор предпочитают судиться крупнейшие корпорации где угодно, но только не в России? То есть можно говорить все, что угодно. Можно говорить о достижениях, можно говорить о пришедших новых людях. Можно говорить, что они ха-ха-ха неподкупные. Все можно говорить. Но есть простые факты, они налицо. Предпочитают ездить судиться в Лондон, но не в Россию. Почему? Это уже не должно быть. И то, что предлагал господин Иванов им это делать, запретить, это очевидно невозможно. Но как ты можешь запретить? Ты лучше создай условия, при которых люди захотят судиться в России, когда они доверяют судебным решениям. Конечно, очень большой вопрос, это, знаешь, устоявшие судебные решения. Ты понимаешь, что это значит? Ну, есть разные инстанции, да, судебные? Uh-huh. Вот важно, вот у тебя первая инстанция прошла, дальше вот вторая инстанция. Вот там решение это подтверждает или отменяет? Вот проблема в том, что если ты сравнишь, какой процент решений устоял, скажем, в судебных инстанциях Лебедева, устоял в судебных инстанциях Иванова. Потому что ведь у тебя сразу возникает ощущение, когда судья первой инстанции выносит решение в пользу одной компании, а судья следующей инстанции отменяет это решение. Здесь что-то нечисто, правда?
Ну...
Почему тогда судья первой инстанции не получает за это по рукам? То есть почему это воспринимается как абсолютно нормально?
Очень хороший вопрос. Мне он всегда был интересен.
Ну, конечно, это же непонятно. Это вызывает большие подозрения. А когда мы говорим о судебной системе Лебедева, то здесь есть традиционное ощущение, что это система с обвинительным уклоном. Что бесспорно и имеет право на жизнь. Но когда приводятся данные, что количество оправдательных приговоров меньше, чем было во времена Сталина, во времена Троек, то здесь есть некоторый нюанс. У нас совсем иначе устроена судебная система. У нас очень много дел не доходит до суда. То есть у нас же в чем проблема, да, то, что не очень многие понимают. Наши люди относятся к судам, в том числе и к суду, который находится там, к Левизовскому, как к мыльной опере и как к постановкам американских судебных сериалов. А российский суд, он занимается рассмотрением предложенных доказательств, он не ведет расследование. То есть если ты пришел, ты должен предоставить, вот в процессе расследования вот набираются некие факты, некоторые документы, и их рассматривают. Понимаешь, да, в чем разница?
Да.
То есть если у тебя не представлена доказательная база, судья не имеет права вынести решение. Это то, о чем рассказывал, в частности, Шот, и о чем он наверняка там будет говорить сегодня. То есть судья обязан работать, потому что он хорошо понимает, что все материалы контролируются, проверяются, и есть вот определенные правила игры. У нас иная судебная система, не как в Америке, где судья проводит и дознание. То есть наши судьи дознание не проводят, они проводят анализ представляемых документов одной и другой стороны.
Ну как, зачастую, если на стадии расследования там, не удалось тебе как-то доказать свою невиновность или так далее, если дело попало в суд, то уже, скорее всего, ничего не получится хорошего из этого.
Ну, если уже дошло до суда, то вероятность, что просто так возьмет и развалится, уже действительно там можно выиграть, но не так просто. Да, это конечно. Это правда. Но очень многие дела и не доходят до суда. Гораздо больше, чем в Штатах. То есть процент дел, которые развалятся на стадии следствия, ну, не доходит до суда, существенно выше, чем в Штатах. Ферштейн. Поэтому здесь по-другому надо смотреть статистику. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это к тому, что вот такая система. Как ее менять, что делать, как делать. Это, конечно, важный момент. То есть ясно, что улучшать надо одно и другое. Но я могу тебе рассказать такой случай. Помнишь, когда судья решила на полном серьезе продолжать держать в тюрьме даму, у которой там, была обвинялась в мошенничестве, в Подмосковье это было, и она умерла в суде, в конечном итоге, это обвиняемая, подозреваемая.
Тяжело. Честно говоря, что я не припомню такого.
Да. Там все дела, то есть ее подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Ну и вот она отказалась от судья менять. Вот Лебедев лично настоял, чтобы эту судью лишили права работать дальше. Вот эта бесчеловечность, которая была проявлена в суде, потому что были все документы, подтверждающие медицинские кондиции подозреваемых, которые не позволяли ее содержать в СИЗО.
Да. Но это сильно в наших условиях имеется в виду.
Ну, в наших условиях это довольно необычно.
Ну да.
В наших условиях судьи привыкли, знаешь, спокойно. Я никогда не забуду, как я защищал там человека в одном городе, и когда меня поразило, как вот его привели, человека подозревали там в контрабанде, и ему там 30 было с небольшим, он выглядел как глубокий старик уже, без зубов, знаешь, такие съеденные цингой.
Ужасно просто, кошмар.
Весь больной, при этом даже никакой доказательной базы не было. И когда его заводили в кандалах, и его нельзя было даже кормить, ему нельзя было ничего дать поесть. Ну, я там немножко устроил вырванные годы. Я спрашиваю судью дамы, говорю, вы пойдете домой, ляжете спать, предварительно поев. И вы будете себя считать вот порядочным человеком, вы же все понимаете. Вы просто мучаете этого парня. При этом мучения такие, знаешь, абсолютно классические. Ну, вот сложные бывают в нашей судебной системе моменты, очень сложные. То есть, конечно, наследие никуда не деть. То есть в России же, по большому счету, мы вынуждены заново выстраивать систему, потому что, ну, посмотрите, да, все наши пословицы, поговорки, что говорят о судебной системе. То есть уровень негатива классический. Зашкаливающий. Со времен русской классической литературы. С этим надо что-то делать. Вот для этой цели, может быть, и сейчас вот какие-то изменения и помогут. Но при этом, вот критикуя судебную систему, мне очень важно, чтобы люди знали, что судебная система существует и работает очень много более чем достойных людей. Вот таких реальных, знаешь, таких крепких. И Вячеслав Михайлович один из них. Ну, это так. А то мы привыкли просто всех поливать, всех ругать и рассказывать о людях только плохое.
Ужасы какие. А парня-то вытащить того удалось, нет?
Да, парня-то вытащить удалось. К счастью.
Кошмар. Но вся жизнь после этого, конечно,
ну,
покалечена.
Да. Ну, зато, знаешь, я как-то раз приехал в Питер, в горный университет, и ко мне подошел отец этого парня. Это вот дорогого стоило.
Представляю.
Хотя, в общем, столько грязи я в свой адрес наслушался по этой истории, что мам не горит. Ну, это обычно. Это абсолютно обычное тело. Ну вот, там при этом же протесты были как-никак, спецслужбы, ну там все дела, потому что парни похитили из Китая без всяких документов, просто тупо выкрали. То есть он был нужен для того, чтобы придумать единую международную сеть контрабандистов. Все развалилось, потому что люди, которых обвиняли, они вообще этого парня первый раз в жизни видели, они вообще не знали, кто он такой. Он не подписывал ни одного документа, а в тот день, когда отправлялся в самолет якобы с контрабандой, парня физически даже близко не было. Вот если он когда-нибудь напишет историю своей жизни, ты знаешь, это ты не поверишь. Тебе будет ощущение, что это какой-то 37-й год. Но это уже совсем другая история.
Совсем другая история. Ну вот как вы любите говорить, коготок увяз, птичка пропала.
Птичка пропала. Как думаешь, как часто в СИЗО моются?
О, ну, учитывая нашу... Ну, не знаю, я не удивлюсь, если раз в неделю.
Так вот, раз в неделю у тебя помоечный день. Но если в этот день у тебя судебное заседание, то ты пропускаешь. Еще на неделю.
Круто. То есть потом это нельзя, да? В этот же
поэтому
день.
Делается как? Поэтому тебя вынуждают дать нужные показания в суде. Лишают тебя возможности помыться. Переводя тебя из одной камеры в другую, чтобы тебе сгорала еда, которую ты себе брал.
Кошмар.
Поднимая тебя в 5 утра, ну ты чего, а привозя в 12 ночи. Даже судебное свидание с 2 до 2.30.
Слушайте,
все хорошо. Это какой-то... Система работает прекрасно.
Средневековье какое-то.
Да нет, нет. Все нормально в наши дни. Так вот, параллельно с этим, что происходит в Берлускони, просто чтобы успокоить наших граждан, это только первая инстанция. А в Италии вот эти инстанции могут занять так долго, что Берлускони на момент необходимости отбывания...
Прости, Господи, не доживет. Ой.
Лет 110 будет.
Прямо аж вот так вот, 110. Учитывая, что сейчас ему 76, то есть реально это лет 10 он может промотаться по суду?
Ну, реально там, это только первая инстанция, и там еще столько возможностей. Плюс, чтобы понимали, что если человеку больше 75, то по этому типу преступлений ему домашнее отбывание тюрьмы дома полагается. То есть он и будет на вилле отбывать наказание, занимаясь бонго-бонго.
Ну, тут, наверное, бонго-бонго-то там будет все под присмотром уже на вилле.
Имеешь в виду, видеокамеры будут транслировать бомбы-бомбы на весь мир? Ну, Борис, ну, у вас какие-то ужасные идеи.
А реалити-шоу? Реалити-шоу пополнит бюджет Италии.
Это 100%. Все будет, что не в Австралии.
Ой. Ну, мы, наверное, уже вынуждены заканчивать, я так полагаю, да? Часть текущей.
Ну, давай заканчиваем.
А в следующем часе мы поговорим о грядущей экономической амнистии. Если это состоится, выведем в прямой эфир уполномоченного по правам предпринимателей в Российской Федерации Бориса Титова, Владимир Рудольфович Соловьев, Анна Шафран, это Вести ФМ, полный контакт. СМС-портал наш работает, вы можете отправлять сообщение на короткий номер 5533, начиная со слова «Вести». Сообщение, наш телефон 232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495. И Твиттер работает круглосуточно, без выходных. Твиттер Соловьева, ВР Соловьев, мой Анна, подчеркивание, Шафран. Услышимся в следующем часе. Сейчас новости.